Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 488, статья «Народ», заголовок «Индивидуум и народ». Напоминаем, что можно задавать вопросы на сайте CAP-TV. Вопросы, относящиеся к учебному материалу, будут задаваться в прямом эфире.
Ну, конечно же, мы не можем уподобить себя Бааль Суламу и не знаем в точности, почему он написал это именно таким образом или как-то иначе. Нам стоит прежде всего изучить его подход к распространению среди широких слоев населения, как он пишет. Тогда посмотреть, чем же можно воспользоваться в наше время и в нашем состоянии. В любом случае, насколько мы можем быть близки к нему, это является желанным. Да.
Индивидуум и народ. Человек – создание социальное. Он может удовлетворить свои жизненные потребности лишь с помощью ближнего. А потому причастность многих является непременным условием его существования. Здесь не место исследовать процесс формирования народов. Нам достаточно изучить реальность, какой она перед нами предстает. Факт состоит в том, что индивидуум беспомощен в самостоятельном удовлетворении своих потребностей и нуждается в общественной жизни. Поэтому одиночки были вынуждены объединиться в единое сообщество, называющееся народом или государством, в котором каждый занимается своей отраслью специализации, один земледелием, другой ремесленничеством и так далее. А взаимоотношения они выстраивают на обмене плодами своего труда. Отсюда и произошли народы, каждому из которых присущ особый характер как в материальной жизни, так и в культурной. Из жизненных проявлений мы видим, что развитие народа полностью аналогично развитию отдельного человека, а роль каждого индивидуума в народе аналогична роли органов тела индивидуума. В теле каждого человека должна поддерживаться полная гармония между его органами. Глаза видят, мозг использует их, чтобы думать и давать рекомендации, и тогда руки работают или сражаются, ноги шагают и так далее. Каждый орган стоит на страже и ждет своего часа. Также и органы, составляющие тело народа. Консультирующие, представляющие работу, работающие, руководящие и так далее. Они должны действовать, исходя из полной гармонии между собой. И это обязательное условие нормальной жизни народа и надежного существования.
До сих пор понятно? Ну хорошо, продолжай.
Естественная смерть индивидуума является результатом отсутствия гармонии между его органами. Также и естественный закат народа есть результат определенной помехи, возникшей между его органами. Как засвидетельствовали наши предки, Иерусалим был разрушен лишь из-за беспричинной ненависти, царившей в том поколении. Ибо тогда заболевает народ и умирает, а органы его развиваются по ветру. Поэтому обязательным условием для каждого народа является крепкая внутренняя сплоченность, когда все составляющие его одиночки спаяны друг с другом из инстинктивной любви. И мало того, что каждый индивидуум будет обуславливать свое личное счастье счастьем народа, а свой личный упадок его упадком, но будет готов также отдать всего себя на благо народа в момент необходимости. В противном же случае их право на существование в качестве одного из народов мира утрачено загодя. Это не значит, что все без исключения индивидуумы в народе обязаны придерживаться подобных рамок. Имеется в виду, что те сыновья народа, пребывающие в вышеописанном ощущении гармонии, и составляют народ. По их качественным показателям измеряется счастье народа и все его право на существование. А после того, как образовалась сумма индивидуумов, достаточная для существования народа, в нем уже может содержаться определенное количество неполноценных органов, не соединенных с телом народа в полной мере. Ведь основа уже заложена и обеспечена без них. А потому в древние времена мы не находим, мы не находим сообществ и объединений, члены которых не были бы связаны семейными узами. Ибо та примитивная любовь, которая необходима для существования социума, характерна лишь для семей с детьми одного отца. Однако, с развитием поколений, объединенные сообщества подпадают под понятие государства. Иными словами, здесь уже нет никаких этнических семейных отношений. Единственная связь с государством – это уже не примитивная естественная связь. Теперь она вытекает из обоюдной заинтересованности. Каждый индивидуум объединяется с целым в единое тело, которое и является государством. А государство всей силой института государственности защищает тело и имущество каждого индивидуума. Поколения перешли от естественной народной общности к искусственному государству, то есть к связи, вытекающей из примитивной любви, к связи, вытекающей из обоюдной заинтересованности. Однако переход этот совершенно не умаляет всех тех условий, которые обязательны для естественного этнического народа. И правило таково. Каждый здоровый человек наделен абсолютной властью над своими органами, которая основывается лишь на чувстве любви, ибо органы повинуются ему с большим удовольствием, без всякого трепета перед наказанием. Также и государство, в том, что касается его общих потребностей, должно править всеми своими индивидуумами абсолютной власти, основанной на естественной инстинктивной любви и инстинктивной преданности частного целому. Это самая удобная сила, достаточно, чтобы задействовать индивидуумов на нужды общества. Однако власть, опирающаяся на принуждение и наказание, слишком слабая сила, чтобы в достаточной мере задействовать каждого индивидуума для поддержания нужд общества. В таком случае общество также ослабеет и не сможет выполнять свои обязательства по защите и охране тела и имущества каждого индивидуума. При этом речь идет не о форме государственного правления, ибо, будь то автократия, демократия или коллективизм, это совершенно не влияет на основную опору сил общественного объединения. Народ сможет обосноваться и уж тем более продолжит свое существование лишь благодаря связи, вытекающей из свойственной обществу любви. Стыдно признаться, что одно из дорогих качеств, утраченных нами в течение изгнания, важнейшее из всех, это народное самосознание. Иными словами, то естественное ощущение, которое сплачивает и обеспечивает существование каждого народа. Узы любви, которые связывают народ, столь естественные и примитивные у всех народов, атрофировались и покинули наши сердца. Мелькнули, ушли, и нет их. А хуже всего, что та малость, которая осталась у нас от народной любви, не заложена в нас положительным образом, как это обычно бывает у всех народов, а существует внутри нас в отрицательном виде, являясь общим страданием, которое испытывает каждый из нас, будучи сыном своего народа. Как следствие, в нас отчеканилось народное сознание и родство по принципу братской близости в частной части. А это внешний фактор. И хотя данный внешний фактор соединился и интегрировался с самым естественным народным самосознанием, из этой смеси, сверкнув, образовалось некое странное проявление народной любви, неестественной и понятной. А главное, она совершенно непригодна для своей роли. Теплоты в ней хватает лишь для воодушевления, пока оно есть. Однако она лишена силы и мощи, которая позволила бы нам вновь сформироваться с ее помощью в качестве самостоятельного народа. Ведь объединение, не существующее вследствие внешних факторов, отнюдь не является народным. В этом мы похожи на массу орехов, внешне соединенных в одно тело мешком, который облегает и издавливает их. Однако такая слитность не превращает их в спаянное тело. Каждое легкое колебание мешка вызывает пересыпание и разъединение, в результате чего достигает каждый орех естественной сплоченности группы. И все, чего, в результате чего орехи каждый раз оставляют все новые частичные комбинации сочетания. Все, чего им не достает, это естественная сплоченность изнутри, а вся их сила объединения порождена внешними обстоятельствами. И это крайне стесняет нам сердце. Однако, в действительности, народное горнило еще сохранилось в нас во всем своем размере, только угасло и не действует изнутри. К тому же оно понесло большой ущерб из-за примеси, которую, как сказано, получило извне. Это вовсе не обогащает нас, и реальность очень горька. Единственная надежда – основательным образом разработать для себя заново народное воспитание, вновь раскрыть и воспламенить естественную народную любовь, потухшую внутри, снова оживить те народные мускулы, которые не действуют в нас уже 2000 лет, используя для этого все всевозможные подходящие средства. Тогда мы узнаем, что у нас есть естественное начало, обеспечивающее возможность отстроиться заново и продолжить свое существование в качестве народа, способного вести самостоятельную жизнь, подобную всем народам мира.
Есть вопросы, кроме Орена? Амикам Шапира, ну давай послушаем. Начнем с неисправности.
На своей работе я хожу
с кипой. Ты уже на работу в кипе ходишь?
Но иногда я чувствую ненависть. Такую, как я чувствовал в России от антисемитов. То же самое я чувствую здесь.
Ну, это очень хорошо. Каббалисты постоянно требовали, они пытались чувствовать себя в изгнании. Они уходили из дома, путешествовали, на них нападали, избивали, нечего было кушать. Они преднамеренно себя вводили в такие состояния, которые называются изгнанием. Недостаточно того, что они там жили, там, в России. Ну, ты видишь, как тебе свыше все подстраивает? Видимо, ты такой великий.
Но и из разговоров я слышу, насколько мы разделены. И это только не, это не только деление на религиозных и нерелигиозных. Есть еще 800 различных разделений. Что же за нация такая мы? Как мы можем себя определить как народ? Все это только теоретически.
Баал-Салам объясняет, что есть три ступени для исправления кли. И это называется нешама, душа. Первая ступень – это семья. Там все существует естественным образом, более или менее, пока в наше время это все не испортилось. Вторая ступень – это народ. Там это еще более неисправлено, чем в семье, и необходимо это исправить. Третья ступень – еще более неисправлена, ее необходимо исправить – это человечество. Третья ступень – нам необходимо будет исправить. В чем вопрос?
Каким образом мы исправляем
свет,
эту ступень?
Свет это делает. Если мы просим об этом, как же мы можем попросить обо всех этих ступенях? В каждом нашем состоянии есть взаимовключение их трех. Так мы делаем.
А, практически.
И поэтому ты можешь попросить, так же, как и в молитве 18 благословений, обо всех и о нас. Так просят.
Просьба – это все, что я могу сделать?
Просьба о том, чтобы пришло исправление обо всех и о тебе. Да, Моти.
Я пытаюсь войти в разум Бааль Сулама, который написал это 70 лет назад. Это настолько подходит к нашему состоянию сейчас, и он, разумеется, писал это из очень внутренней точки, потому что не может быть, чтобы это было тогда. 70 лет назад государство наше процветало, возникали кибуцы, производства. Видимо, он смотрел, видел изнутри недостаток объединения. Можете вы нам объяснить, откуда он это написал?
Откуда? От того, что плохо. Что значит, почему не видел? Он не видел, что происходит в народе. Не ходил к Бен-Гуриону поговорить с ним об объединении, о том, чтобы создать здоровый фундамент для всего того социализма, который хотел Бен-Гурион устроить. Он что, не видел этого? Еще как? Ну, что он мог сделать? Да.
Но внешне это не выглядело так. Он видел внутреннюю часть народа, что она разделена.
Послушай, ты не можешь сказать, что он был каким-то нереальным человеком, не понимал, где он живет. Если он выпустил газету и испортил себе и своим детям всю жизнь, какие там были беспорядки и к чему это привело вокруг него, конечно же, в определенных кругах, в которых он находился, он понимал, что он делал. Нам необходимо понять, что у него не было выбора. У него не было выбора, он обязан был это выпустить. Это не Зор с комментарием Сулам, не Тес, не еще что-то, какие-то статьи там. Это сочинение, которое... Представь себе... Сегодня так кто-то напишет. Кроме пропаганды, ну, может быть, перед выборами он хочет там что-то сделать. Здесь человек, который вообще ни к чему не имеет отношения. Он просто кричит от всего сердца во время минуты опасности. В то время это не очень-то ощущалось в Израиле. Да.
Так почему же напали на него эти круги?
Чего нам сейчас влезать во все эти вещи? Жалко все это себе в голову вдалбливать. Если мы сегодня попытаемся идти правильным путем, мы почти что и не вызовем на себя огня. Потому что необходимо понять, что огонь вызывается в качестве исправления. Ему необходимо было пробудить, раскрыть это. Не ради себя, а для других. Чтобы при помощи этого что-то исправилось. Мы находимся в том состоянии, когда если мы приводим к исправлению тех кругов, к которым мы обращаемся, и в тех состояниях, в которых находимся мы, что является более выясненным, когда разбиение и опасность являются более выясненными, чем те, которые были прежде, нам не нужно думать о помехах. Я не думаю, что они будут. Эти помехи так же, как и здесь. Что ему закрыли газету... Религиозный, светский, никто на это сегодня внимания не обращает. Наоборот. Мы продвигаемся к тем состояниям, когда уже начинают забирать у всех. Да, муж.
Можете ли вы привести пример, когда какой-нибудь каббалист в истории говорил что-то про, ну, каббалист или пророк, и чтобы к нему прислушались, и пришло процветание из-за этого?
Я не очень-то знаком, и не могу сказать. Я также... Где каббалист сказал? Авраам, он основал народ. Цхак Яаков. Это периоды, не просто человек. Период Авраама, период Ицхака, Якова, период Моше, Йосеф, Моше, Иешуа и... Это такие периоды. Дух того человека, он действовал в этом, на этом этапе и сделал то, что сделал. Так это произошло. Что каббалист сделал? Что он же Моше Рабейну сделал? Он выстроил народ. Он внес вот этот народ на ином авиюте, то есть после изгнания, который раскрылся, он внес в это кли методику исправления, пока не привел их к раскрытию Творца в землю Израиля. Все это произошло при посредстве каббалистов. Вот затем уже в изгнании ты не видишь, когда продолжаешь работать с этим. Но каббалисты, они были теми, кто... при помощи которых мир получал подпитку, и он способен существовать. Без этого свет в этом мире просто бы не проявлялся, хотя бы даже в малой толике. И тогда материя просто не могла бы существовать, поэтому количество... определенное количество каббалистов должно существовать постоянно. Ну, как говорится там, что есть постоянно 36 праведников в мире, мы не знаем об этом. Но каббалисты постоянно такие в мире существуют, которые, согласно своим келим, относятся ко всему человечеству, а также и к духовному уровню. Также, как мы видим, что написано, что Малхут Мирацелут становится хвостом лисиц. Лисицы также это спрашивающие.
Голова для лисиц.
Ее хвост, занав львов, хвост львов, там, где есть, присутствует хохма, уровень Мирацелут. И девять нижних сферот этого уровня спускаются в мир Бия. Они называются лисами, шоалим, также вопрошающими, потому что там присутствует вопрос, разбитый келим. Поэтому должна быть связь, как, так как мы изучаем 36 ТЭС, как связь, так и переход с уровня на уровень постоянно. Поэтому в нашем мире этим занимаются каббалисты, которые, с одной стороны, так же, как и другие, могут обучать и распространять, а с другой стороны, связаны с более высшей ступенью. И как может быть что-то иное? Ведь мы находимся в общей системе, а не то, что вдруг здесь происходит нечто иное. Все? Ну, хорошо.
Но 500 лет уже мы говорим. Каббалисты пишут, что необходимо предпочесть внутреннее внешнему. И были люди, которые пытались, реализовали.
Ты спрашиваешь о том, слышал ли простой народ каббалистов? Слышал, да. Во времена Баал-Шем-Това и вслед за ним его ученики, они управляли народом и породили просто целые поколения каббалистов. То есть людей, связанных с двумя мирами, которые находятся, с одной стороны, на плоскости этого мира и до мира бесконечности, были очень великие каббалисты в тот период, которые действовали как здесь, так и там. Да, народ слышал то, что произошел такой за последние 100 лет очень сильный разрыв. Ну, видимо, так было необходимо. Он здесь и там говорит. Понятно, что он пишет это в статье «Время действовать». Он рассказывает тебе, что состояние оно таково, ты прав. Состояние оно очень серьезное. Все-таки это ради Израиля. То, что называется, у тебя сегодня тоже есть каббалисты, которые передают тебе свет из высшего мира. Иначе, я тебе говорю, есть такие окружности между всеми мирами, и твой мир внутри, такой темный, маленький, такое темное центральное пятно. Необходимо привести свет туда, иначе как же он будет существовать? Ведь это келим, желание. Так кто же передает им келим? Йошер, где этот Йошер, который передает свет через все миры, просто в центр до этого уровня? Поэтому есть такие келим. Ты их называешь людьми. Я их называю каббалистами. Это не животная обертка, ведь говорится здесь о желании, о мере желания. О каком желании? В каком состоянии? Они преднамеренно совершают всяческие действия, чтобы спуститься еще больше, еще ниже, как и Балсулям пишет нам в своем пророчестве, что преднамеренно он просит о том, чтобы его опустили бы вниз, чтобы он смог бы написать и помочь этим людям, живущим внизу. Да. Так, когда мы говорим об исправлении, вы говорили о трех уровнях исправления, поэтому, если я правильно понимаю, самое простое — это начать с товарищей в группе, в том же желании, затем с семьи, и затем уже народ и мир, да?
Семья, народ и мир — это все через группу все-таки. Если у тебя нет поддержки от группы, ты не можешь правильно направить себя ни на семью, ни на народ, ни на мир. Не на человечество. Не можешь. Группа поддерживает тебя, пробуждает, дает тебе пример, уравновешивает. В семье ты этого не можешь сделать. Только поскольку у нас есть группа, и мы там учимся, и пытаемся в какой-то форме, может быть, что-то сделать, мы можем обратиться к семьям, работать с семьями. Просто так с семьей. Они обратятся в различные другие направления, только не в правильные.
То есть это как фундамент, когда без этого прибора я не могу подойти ни к семье, ни к миру, ни к чему другому.
Группа?
Да.
Да.
Это постоянно остается.
До конца исправления. Разумеется. Ты смотри, ученики Рабби Шимона. Каждый из них, ты представляешь себе уровень Тана? Это Гарда Ацилут. Поэтому это называется Зор, свечение. Это высшее свечение. Рожда Риханпин. Оттуда исходит свет.
Вчера мы говорили о том, что для того, чтобы пробудить ощущение угрозы, опасности, нам необходима женская сила. Вы можете объяснить, что такое за женская сила такая?
Не знаю. Я слышал когда-то такое высказывание, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Видимо, чем более успешный мужчина, более такая серьезная женщина там находится, так скажем, мягким языком. Поэтому, если ты уже завел разговор, то я бы хотел воспользоваться возможностью и попросить всех наших женщин, чьи мужья учатся здесь, и даже если нет у них мужей, неважно, все-таки при любой возможности показывать мужчинам, насколько люди ждут от них объединения, исправления, и насколько есть трепет в каждой женщине по отношению к состоянию, которое является угрожающим, и мы над ним должны исправить его. И поэтому женщина должна показать мужчине, каждая женщина каждому мужчине. Разумеется, самым эффективным это дома происходит. Если он почувствует, что она, что от него требуются реальные духовные действия. Это очень важно. Если каждая женщина попытается Вообще, у женщин есть особые такие свойства, что даже без слов, таким внутренним ощущением, они могут пробудить мужчин и внести в них желание направить их в какое-то направление. Это есть. Это, я бы сказал, даже не женское, а материнское свойство. А мужчина, поскольку он может быть только ребенком, не рождающим, поэтому у него нет этой силы, у него есть противоположная сила. Он только слушается. Поэтому мы очень нуждаемся в женской поддержке.
Женщина, согласно природе, ей постоянно что-то недостает. Как это они должны направить эту свою потребность? На что именно?
Мир находится в кризисе. Этот кризис должен привести к тому, что мы исправим его с помощью объединения. Мы между собой, потом мы в группах, имеется в виду между собой, мы в Израиле, потому что это место, откуда исходит свет, возвращающий к источнику, и потом мы во всем мире. Об этом надо позаботиться, чтобы в такой форме распространилось исправление.
Чтобы мужчины не были бы спокойными, да. не успокаивали бы никогда.
Чтобы мужчина был под давлением. Чтобы женщина требовала от него. И вообще, каждая женщина должна требовать от каждого мужчины. Деликатным образом, но постоянно, без перерыва. Они умеют это делать.
В отношении газеты «Народ» вы сказали прежде, что у Баал-Сулама не было выбора. Он должен был выпустить эту газету. Теперь, когда мы смотрим...
Если человек предан Творцу, он делает то, что должно, необходимо быть проделано для максимального приближения Келим к Творцу. У него нет выхода. Понимаешь? Чем больше ты продвигаешься, тем больше твой свободный выбор проявляется. Простите, уменьшается. Становится меньше.
То есть мы смотрим на это собственными глазами. И цена была гораздо больше, чем польза. Мы ведь видим в наших глазах, что он заплатил за это, его семья за это заплатила.
Откуда ты знаешь? Ты разрешаешь себе так говорить? Откуда ты знаешь, что происходило в Келим? Какую глубину Келим он поднял? Он сделал взрыв. И этот взрыв поднял очень много келим, которые раскрылись. А ты этого не понимаешь, ты это не видишь. Да, Ханух?
Он пишет здесь, единственная надежда обеспечить нам национальное воспитание основательно заново. Это также в том посыле, который мы передаем, мы ставим на это ударение. Сейчас вот такое состояние экстренное. Нужно повысить эту важность. Что мы делаем с народом Израиля сегодня, которые говорят нам, мы не хотим с вами вместе участвовать ни в чем, оставьте нас в покое, мы не хотим с вами иметь никаких дел. Что мы делаем с такими людьми?
Пытаемся подойти к ним с другой стороны, с третьей, может быть, всякими различными формами. У тебя нет выхода. Это как есть у тебя ребенок, он твой, ты не можешь раскаяться каким-то образом, отрезать его от себя. Он связан с тобой, ты его родил. И хочешь ты или не хочешь, ты тянешь это дело. И пытаешься все-таки каким-то образом как-то найти, исправить, найти лекарство для каждого состояния. Нет выхода. Кроме этого, это наше отображение, отображение нашего клея. Это не что-то, что является чужим. мы просто не в состоянии оставить ничего. Весь мир, вся действительность. Не хотят? Кто вообще смотрит на то, что они не хотят? Разумеется, они не хотят. Еще хуже. Да, еще хуже, если они хотят. Потому что если они хотят, то они наверняка хотят в неправильном направлении. То есть ты должен быть еще более изощренным, чтобы направить их в свое направление. То, что они просто не хотят, это самое простое. Но не оставлять. Легче всего сказать, а, ну пусть будет, что будет, пусть они страдают. Так ты говоришь о своих братьях? Ты не чувствуешь, что они твои братья? Но если бы ты почувствовал. У тебя есть тело, включающее в себя все человечество. Ты от него чувствуешь только маленькую часть, свои 80 килограммов, или сколько там у тебя, 70, и только это. И само по себе это тело, ну сделай расчет, 7 миллиардов умножить на 60, 70, 80 килограмм, сколько это? Какая часть, так вот, в килограммах, какую относительную часть ты чувствуешь? И вдруг раскрывается тебе еще больше, что это ты. Какую боль ты бы чувствовал, которая тебе бы раскрылась? Как можно это оставить? Нет выхода.
Так что же мы делаем? То есть я чувствую, что мы там постоянно сталкиваемся со стенкой, у нас нет как бы...
Мы не прилагаем усилий. Мы не прилагаем усилий. Если мы бы прилагали усилия, я не думаю, что была бы проблема. Необходимо сказать, что все зависит от нас. Переводишь себя, весь мир, на чашу заслуг. Используй группу, используй соединение, используй. Прилагай усилия везде, где только это возможно, чтобы перейти в более внешний круг.
Человек учится на примерах. И Балсалям говорит здесь о форме семьи, которую необходимо построить и в народе, и во всем мире. Вопрос в том, можно ли дать пример того, каким образом выражение этого отношения происходит в разных сферах нашей жизни, на работе, скажем, на улице, там, где человек находится повседневно, в системе воспитания, образования, чтобы все относились бы друг к другу как в семье. Как это может выражаться? Быть может, это пробудит желание?
Взаимность. Хорошее отношение друг к другу. Выше эго. Они должны работать выше эго. Я с тобой в ссоре. Ничего не хочу и вообще... А с ним я даже и не в ссоре, а просто он меня не волнует. А того я вообще не вижу. И так далее. Меня вы все не волнуете. Скажем, это моя работа, там есть 200 человек, и меня никто не интересует. Я прихожу, я делаю свою, выполняю свою работу и возвращаюсь домой. И все. Нам необходимо намеренно войти в связь с нашим эго, чтобы спастись от бед. Все в плоскости этого мира, но работа такая, которую мы делаем в духовном. То есть я с тобой. Меня совершенно ничего не волнует. И вдруг я начинаю с тебя относиться немножко иначе. Немножко больше. Почему? Потому что необходимо прийти к связи. Почему? Есть тут особая сила, которая может облегчить наши проблемы. Ну, не важно. Мы потом подумаем о пропаганде, как это проделывать. Но необходимо так делать. Над отдалением, над равнодушием того, что есть у одного человека к другому. Они должны выстроить связь, не любовь, но связь, немножко большую, почувствовать друг друга, относящимися к единой нации, как говорится. Ни к одной семье, это потом. Весь мир, это то, что то, что потом он пишет, это пока что это мечты далекие. Для начала мы должны быть единым народом. Как сейчас кризис должен разбить все границы, что он говорит? Кризис. Вы все связаны друг с другом. Так, по крайней мере, как одна страна. И действительно, если бы мы могли сделать все наши системы как единую, объединить все наши системы, так, может быть, мы поднялись бы над кризисом. Понимаешь? То есть, я должен принять, получить силу и направление от группы в Нейбарух, или как это бы ни называлось, чтобы они давили на меня и обязывали меня и убеждали меня только в одном, что объединение между нами убирает все проблемы. Все проблемы. Еда, секс, семья, деньги, власть, богатство, все, что я вижу в плохом виде, превратится в хорошее. Это просто волшебное действие. Да.
Ну, так я сейчас захожу на свое рабочее место, у меня есть, естественно, сопротивление. Меня никто не интересует, несмотря на то, что мне никто не интересует, я должен начинать проявлять себя ко всем остальным положительно.
Может быть, в это рабочее место придет мистер Шадмон и расскажет тебе, как себя правильно вести и так далее. Может быть, ты увидел это где-то по телевидению, и так ты подумаешь, что должен начать работать. Может быть, где-то еще в каком-то месте прочитал или увидел. Но должно быть нечто пробуждающее. И тогда все это зависит от меры трепета, которая есть в человеке. И это Творец сделает. Об этом я не забочусь. А с нашей стороны это должно исходить как решение.
Сейчас то же самое отношение нужно проявлять как на улице, так и в автобусе, и в очереди, в поликлинике.
Желательно везде.
Говорится ли только о хорошем отношении?
Да. Достаточно этого.
Я должен чувствовать то, что мне не интересует он, но я хотел бы, чтобы меня он интересовал.
Да, и все так. На самом деле, никого никто не волнует. Но мы это делаем для того, чтобы с помощью связи между нами привести нас в лучшее состояние, более сильное, более здоровое, более оптимистичное, чтобы во всем было лучше.
Я все-таки хотел бы взять немножко вперед, потому что человек, он боится. Сегодня я хорошо к нему отношусь, завтра я ему что должен дать что-то?
Нет, это ничего не обязывает. Ты не нападаешь на него со своим желанием сделать ему что-то хорошее. Так, деликатно, но немножко больше друг к другу, чтобы мы почувствовали, что мы относимся все, что мы все сидим в одной тарелке. Все? Вот и все. Только это. Как все остальные народы чувствуют, что они являются одним народом, у нас такого нет. Да?
Ну так я все-таки должен буду поделиться с ним или нет?
Это не твое. Когда я говорю, что мы сидим в одной тарелке, это общая тарелка. Чтобы то, что было для всех, чтобы никто не убегал. Если ты хочешь сделать что-то хорошее, ты должен думать, что для всех, что всем должно быть хорошо, что все находятся в этой тарелке. Я это имел в виду.
Рав, вы сказали, что человек, преданный Творцу, делает максимум, чтобы приближать людей к Творцу. Что значит быть преданным Творцу?
Это значит пытаться доставить наслаждение, доставить ему удовольствие. Ты делаешь то, что доставляет ему удовольствие. Но быстро. Кто там?
В течение недели я собираюсь встретиться с группами. Это часть моей работы. Если я сейчас возьму эту угрозу, в которой мы находимся, если могу взять это группы, в которых я нахожусь, чтобы они были бы в кругах, попытаться увидеть, где группа думает, что это как бы связано со всеми.
Ты должен получить инструктаж. Это не, я не знаю, что ты делаешь, поэтому я тебе не могу ответить.
В соответствии с тем, что вы сказали Ханоху прежде, каково мое отношение внутри должно быть к такому товарищу, который относится к внешним келим? Ну, скажем, он рад тому, что люди страдают или что-то такое.
Он не понимает, что эти келим, это келим не внешние. Это его внешний келим. И это келим, который он должен исправить, и тогда в их исправлении он придет к раскрытию Творца. Потому что это келим света хохма. То, что мы вдруг воспринимаем себя, что мы радуемся тому, что кому-то плохо, если плохо в том месте, где он хочет нанести кому-то вред, то это что-то иное. Но если на этом построено наказание, потому что наказание тогда является исправлением. Если кто-то в своем эгоистическом желании, жестоком, сделал кому-то плохо, если он в том самом желании получает сейчас удар, это наказание, которое его исправляет и приводит к исправлению. Исправление, наказание должно быть исправлением. Но если он не делал этого для остальных, то мы должны тоже опасаться. Иногда мы слышим какие-то новости и радуемся. Чему ты радуешься? Это приближает тебя к исправлению, это приближает кого-то к исправлению или нет? Ты так относился к тому, что ты слышишь или нет? Ну, тут есть очень много вещей.
Хотел бы, у нас недостаточно времени, хотел бы спросить еще о том, что вы сказали прежде, о том, как каким образом вы возвращаете уверенность людям. Скажем, сегодня я пойду в гараж чинить машину, и меня, я боюсь, что меня там обманут.
Ну, разумеется, обманут.
Каким образом я должен относиться к кому-то хорошо?
Начни с этого. С того, что ты в состоянии. Это тебе не мешает ничего делать. Проверки, все. Но начни прибавлять к этому хорошее отношение. Как к членам своей семьи. Ну и в этом духе мы закончим.
Перед окончанием, сколько сообщений. Сегодня воскресенье, День мирового единства на сайте КАП-ТВ. В 3:30 днем детский урок, в 5 вечера виртуальный урок с Рав Лайтманом, в 6:45 вечером мировое собрание товарищей. В Бершеве в ближайший вторник, 14 августа в 7 вечера, будет недельная встреча с Равом Лайтманом в группе Бершевы. Встреча будет транслироваться по прямой трансляции на сайте КАП-ТВ и Свиватова. Вход свободен. Харьковский конгресс. Объединяемся для радиообъединения. С 17 по 19 августа мы все встречаемся на мощном конгрессе по объединению в Харькове на Украине. Конгресс будет транслироваться по КАП-ТВ и на сайте Свиватова. На этом мы заканчиваем. Всем хорошего дня. Once a wise man said, I wonder if we could unite humanity into a single man with one heart and one body. I'll cover him with love
It's the only thing we must learn. 'Cause we came from one point into this point we will return. We are warriors racing toward the goal.